Страница 57. В своей исповеди, написанной уже после революции, Протопопов говорит как о чем-то само собой разумеющемся. Все разумные люди в России, в числе их едва ли не все лидеры партии народной свободы, были убеждены, что Россия не в состоянии продолжать войну. Царь, которому Протопопов по возвращении докладывал о поездке и переговорах, отнесся к идее сепаратного мира с полным сочувствием. Он только не видел оснований привлекать к этому делу либералов. То, что сам Протопопов мимоходом включился в состав дворцовой камарильи, порвав с прогрессивным блоком, объясняется личным характером этого фата, влюбившегося, по собственным словам, в царя и царицу, и заодно в неожиданный портфель министра внутренних дел. Но эпизод протопоповской измены либерализму нисколько не меняет общего смысла либеральной внешней политики как сочетание жадности, трусости и вероломства. 1 ноября снова собралась Дума. Напряжение в стране стало невыносимым. От Думы ждали решительных шагов. Надо было что-нибудь сделать, или, по крайней мере, сказать. Прогрессивный блок снова оказался вынужден прибегнуть к парламентским обличениям. Перечисляя с трибуны главнейшие шаги правительства, Милюков каждый раз спрашивал, глупость это или измена? Высокие ноты взяты были и другими депутатами. Правительство почти не нашло защитников. Оно ответило по-своему. Речи думских ораторов были запрещены для печати. Они разошлись поэтому в миллионах экземпляров. Не было правительственной канцелярии не только в тылу, но и на фронте, где не переписывались бы запретные речи, нередко с дополнениями, отвечающими темпераменту переписчика. Резонанс прений 1 ноября был таков, что обдал жутью самих обличителей. Группа крайних правых матерых бюрократов, вдохновлявшихся Дурново, усмирителем революции 1905 года, подала в этот момент царю программную записку. Глаз многоопытных сановников, прошедших серьезную полицейскую школу, видел кое-что неплохо и достаточно далеко, и если их рецептура была негодной, то лишь потому, что против болезни старого режима вообще не существовало лекарства. Авторы записки выступали против каких бы то ни было уступок буржуазной оппозиции, не потому, что либералы захотят зайти слишком далеко, как думают вульгарные черносотенцы, на которых сановные реакционеры глядели свысока. Нет. Беда в том, что либералы столь слабы, столь разрозненны и, надо говорить прямо, столь бездарны, что торжество их было бы столь же кратковременно, сколь и непрочно. Страница 58. Слабость главной из оппозиционных партий, конституционно-демократической, кадетской, определяется уже ее именем. Она назвалась демократической, хотя по существу своему буржуазной. Будучи в значительной мере партией либеральных помещиков, она вписала в программу принудительный выкуп земли. Без этих козырей из чужой, не ихней колоды, пишут тайные советники, пользуясь привычными им образами, кадеты есть не более как многочисленное сообщество либеральных адвокатов, профессоров и чиновников разных ведомств. Ничего более. Иное дело революционеры. Признание значительности революционных партий записка сопровождает скрежетом зубов. Опасность и силу этих партий составляет то, что у них есть идея, есть деньги, есть толпа, готовая и хорошо организованная. Революционные партии вправе рассчитывать на сочувствие подавляющего большинства крестьянства.